Это очень серьезные переговоры. Все будет очень просто. Я имею в виду, что Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров.
Швейцарский стол готов к посадке. В Женеве начались трехсторонние переговоры. Песков не ждет прорыва в первый день. Зеленский надеется на понимание союзников.
Чем больше этого зла исходит от России, тем сложнее будет всем достичь с ней каких-либо соглашений. Партнеры должны это понимать.
Российская армия за минувшую неделю добилась самых скромных результатов за последние 10 месяцев. Но она готова вести войну весь 2026 год, уверены источники Bloomberg. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Трехсторонние переговоры России, Украины и США переехали из Арабских Эмиратов в Швейцарию. Сегодня они там стартовали в закрытом режиме. Российскую делегацию в этот раз возглавил экс-министр культуры, ныне помощник Путина Владимир Мединский. В прошлом году на встрече в Стамбуле, как писал экономист, Мединский отметился такой репликой к украинской делегации: «Мы не хотим войны, но готовы воевать год, два, три, сколько понадобится. Со Швецией мы воевали 21 год». Вот любят они с Путиным отсылки на события 300 и более лет недавности, будто вчера было. Дмитрий Песков обещал широкий спектр вопросов, и обо всем, что известно к этому моменту, расскажем в нашем сюжете.
Владимир Мединский снова глава делегации по переговорам России и Украины. Спустя несколько переговорных раундов в Абу-Даби помощник Владимира Путина и председатель Союза писателей России вернулся. Украинской стороной возвращение любителя истории Мединского рассматривается однозначно негативно.
Назначение Мединского, да, что он возвращается к роли главы делегации. В Украине это расценивается как знак того, что Россия на самом деле не хочет соглашения. Вот, и она будет продолжать вот всю эту российскую пропаганду о том, что никогда украинского народа не было, что это был единый народ с Россией. Но все, что происходит на Украине, это происки нацистов и украинских националистов.
В то же время другие переговорщики, Кирилл Дмитриев, отвечающий за связи с зятем Дональда Трампа, Джаредом Кушнером, и начальник главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков тоже в составе российской группы. К ним прибавился замглавы МИД Михаил Галузин, который 15 февраля рассказал об идее обсудить временное внешнее управление Украиной.
Идея введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН после завершения СВО не нова. В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае с Украиной учреждение внешней администрации под эгидой ООН является одним из возможных вариантов. Подобные прецеденты имели место в рамках миротворческой деятельности Всемирной организации.
Позиция Галузина и возвращение Мединского могут говорить о том, что от технических обсуждений режима прекращения огня Россия хочет снова вернуться к политическим вопросам. Среди них территории Донбасса и, видимо, важный Владимиру Путину аспект власти в Киеве. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков посоветовал не ждать от первого дня новостей, потому что переговоры проходят в закрытом режиме.
Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра. Каких-то сообщений, ничего в планах нет на этот счет.
А Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту номер один, заявил, что Украине хорошо бы быстрее сесть за стол переговоров.
Это очень серьезные переговоры. Все будет очень просто. Я имею в виду, что Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров.
Похоже, что Владимир Зеленский привык выдерживать давление администрации президента США. И на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла в выходные, заявил, что США слишком часто говорят о необходимости уступок со стороны Украины для достижения мира, но не говорят об уступках, на которые могла бы пойти Россия. А в своем обращении 16 февраля он рассказал, что украинская разведка сообщает о подготовке российской армии к дальнейшим массовым ударам по энергетике и отметил важность работы и украинских военных, и дипломатов прямо сейчас.
Наша делегация в Женеве готовится к переговорам. Россия не может устоять перед искушением последних зимних холодов и хочет нанести украинцам болезненные удары. Чем больше этого зла исходит от России, тем сложнее будет всем достичь с ней каких-либо соглашений. Партнеры должны это понимать. В первую очередь это касается Соединенных Штатов.
Встречи в Женеве продлятся два дня. Предыдущие раунды в Абу-Даби не принесли прорывов. Стороны достигли соглашения об обмене пленными по формуле 157 на 157 человек.
А с нами в прямом эфире политический обозреватель Леонид Швец. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, вообще, что меняет фигура Мединского в текущей такой конструкции переговоров? Как он может повлиять на их ход с учетом его вот этих вот исторических отсылочек вплоть до Северной войны на прошлых переговорах? Ну и в целом его, скажем, личности, что ли?
Ну, как совершенно справедливо сказал в вашем сюжете профессор Гарань, фигура Мединского — это, ну, давайте так, если совсем просто, то это средний палец, показанный Белому дому Кремлю. Вот, вот и все. То есть человек, специалист по печенегам, человек, которого оставшиеся российские писатели избрали своим лидером, его задача срывать настоящие переговоры. Его задача, извините, играть дурочку. Задача, для поставленная, насколько можно понять, перед ним политическим руководством России, демонстрировать якобы участие России в переговорах, при этом отказываясь разговаривать предметно. Предметно — это прекращение огня и переход к реально мирным переговорам. Российское руководство сейчас не хочет прекращения огня. Ему кажется, что до тех пор, пока Дональд Трамп прогибается, до тех пор, пока Дональд Трамп давит, пытается больше давить на Украину, ну какой смысл идти на какие-то уступки? Сейчас ветер в паруса, так сказать, как считает Владимир Путин.
Хочу вам, нашим зрителям, процитировать колонку редактора издания «Экономист» Оливера Кэрролла. Он пишет о некоторых противоречиях в украинской делегации. Вот хочется их с вами обсудить.
Одно крыло, возглавляемое господином Будановым, считает, что интересам Украины лучше всего послужит быстрое соглашение под руководством США и опасается, что окно возможностей может скоро закрыться. Но другое крыло, по-видимому, все еще находящееся под влиянием противоречивой фигуры бывшего главы генерального штаба Андрея Ермака, ушедшего в отставку на фоне коррупционного скандала, гораздо менее склонны к этому. Господин Зеленский, похоже, балансирует между ними, одновременно имея собственные идеи.
Леонид, вот как вы оцениваете подобные векторы? Какой из них, главное, претендует на ключевую роль? Какой из них может сказаться на текущей фазе переговоров, вот в том виде, в котором они прямо сейчас происходят в Женеве?
Я только что сказал, что главный вектор на этих переговорах — это нежелание России договариваться.
Это я понимаю, но мне хочется именно, что вот...
Это имитация переговоров, поэтому говорить о том, что якобы сейчас все зависит от каких-то разных будто бы позиций в украинской делегации — это бессмысленно. Украинская делегация готова договариваться о мире. И у нее установки от Владимира Зеленского. Это сейчас задача не стоит так. Послали делегацию, там между собой ребята совещаются, проводят мозговые штурмы и выбирают, а какое же решение нам вот сейчас принять. Начнем с того, что там действительно есть единая позиция. Еще раз говорю, это делегация, которая направлена туда президентом Зеленским с четкими функциями, а не с тем, что поедьте туда, посовещайтесь и примите какое-то решение. Это пункт первый. Пункт второй. Нет никакого выбора у украинской делегации. Ей никто не оставляет никакого выбора. Российская делегация ставит новые ультиматумы. После разговоров о том, что Украина должна уйти из Донецкой области, ставится вопрос, что решение о признании Донецкой области российской, это должно быть признано официально всеми договаривающимися сторонами. Я напоминаю, это трехсторонние договоры. Это, следовательно, Украина должна признать, что Донецкая область российская, и Соединенные Штаты официально должны признать. Это невозможно. Ставятся другие требования, от которых, которые просто невозможны. Еще раз повторяю, сейчас вот вы тоже как бы идете ложным путем, будто бы сейчас все зависит от Украины. От Украины сейчас не зависит желание Путина, понимаете? Вот ведь в чем дело. А желание Путина послать Медведева и, соответственно, простите, Мединского, и, соответственно, послать, в общем-то, и Дональда Трампа. Ну, как там, на это может повлиять украинская делегация?
Задавая вопрос, я хотел бы, что называется, разобраться, отделить одно от других, как бы понять вот именно систему, что называется, там, полупозишн, как бы на этих переговорах, понять, как бы, вот какие из доминирующих мнений они сейчас у той и другой стороны в первую очередь ставятся во главу угла. Но вы в целом ответили на мой вопрос, поэтому давайте продолжим. Как бы, ну, вот это на всякий случай про ложный путь, это я скорее пытался понять, как бы и ту, и другую сторону. Но вот озвученный господином Галузиным, он, который замминистра иностранных дел, тезисы о внешнем управлении Украиной, они, разумеется, едва ли встретят одобрение украинской делегации. Россией, мягко выражаясь. Тут я опасаюсь скатываться в вашей метафоре с средним пальцем. Но получается ли, что он это сделал как бы для, так сотрясал вообще воздух для внутренней аудитории? Или это тоже некий такой сигнал, которому стоило бы прислушиваться и на уровне переговоров? Как вы думаете?
Троллинг украинской стороны. Это ее унижение всяческое. А, это игра такая, которую покупается, надо сказать, Стивен Уитков покупает вообще все, что ему рассказывают в Кремле, и потом, так сказать, не расплескав это, доносит до своего лидера, и потом мы слышим какие-то отголоски этого, чистые там фразы буквально в исполнении Дональда Трампа. Ну вот даже то же самое выражение «у вас нет карт», рассказанное про Украину, это вот тоже отражение того же. Вот что вы сопротивляетесь, да, вот эти фразы о том, что вы в 20 раз меньше России, к чему это все сопротивление? Все рассказы про Украину как несостоявшуюся страну, в общем-то, они разбиваются под простой факт, что покажите другую страну, которая в состоянии 4 года отбиваться от превосходящего противника, и, в общем-то, как бы 60 километров пройденные от Донецка до Покровска или 125 от Луганска до невзятого Купянска, в общем-то, и говорят, с какой силой, с какой страной, с настоящей страной, состоявшейся или несостоявшейся, имеет дело Российская Федерация. Троллинг, унижение противника, и попытка выстроить ситуацию так. Вот мы тут с вами настоящие, большие, суверенные, а тут какая-то Украина, давайте за нее порешаем, как ей дальше жить. Вот, извините, никаких крыльев, хвостов, перьев не хватает и никогда не будет в России, в украинской делегации, которая, в общем-то, каким-то образом примет такую манеру разговора с собой. И еще раз говорю, та делегация, которая отправилась сейчас в Женеву российская, она отправилась туда хоронить переговоры. Но при этом, конечно, под соусом всячески как бы расположить к себе американскую сторону. Отсюда вот это замечательное, там же Дмитриев же отправился, да, с замечательными проектами на 12 триллионов долларов. Вы меня извините, как бы даже неудобно перед Белым домом, ну так вот как бы, так в Одессе на Малой Арнаутской, извините, не разводят. Как вот сама эта цифра говорит еще раз, это просто, просто какой-то плевок. Американцы, Белый дом, я понимаю, что Дональд Трамп, он такой человек, как бы делок, как у нас говорят, барыга, и вот почему-то в Кремле решили, что откровенно заявленное такое к нему отношение, как к барыге, что оно сработает. А, мне кажется, не сработает, во-первых. Ну, а во-вторых, или в-третьих, и в-четвертых, а вообще-то в-первых, еще раз я вас возвращаю к позиции украинской делегации. Украинская делегация не собирается идти на вот эти все разводки. Мы своего не отдаем и не отдадим, и, собственно, все годы войны с 2014 года это все доказывает.
На ваш взгляд, вообще получится ли украинской делегации вот свернуть этот вектор с имитацией переговоров в более такое конструктивное русло? И если да, то благодаря чему?
Конструктивный разговор был в Абу-Даби. Там встречались технические представители и реально наработали целый комплекс вопросов, важных вопросов, там, как будет производиться разведение войск, как будет идти мониторинг и так далее. Это был конструктивный разговор, абсолютно. А там вот как раз не было этого политического элемента, не было взаимного унижения, там было взаимное уважение того же Костикова и Буданова, люди говорят на одном языке и так далее. Потому что стояла понятная, ясная задача наработки того, как мы будем жить после того, как будет установлено перемирие, скажем так, когда прекратится огневой обмен. А как только мы становимся на почву политики, сразу начинается эта захаровщина или Лавров 2.0, который превратился в, такой филиал Останкина, МИД. Это неинтересно, и тут задача украинской делегации пытаться добиться хоть какого-то конструктива. Он здесь может быть, в первую очередь, конечно, это обмен пленными, в всегда на всех переговорах это задача, гуманитарные задачи, обмен телами, обмен пленными. Если это можно выбить, выжать, это важно. Зеленский в Мюнхене говорил, что у нас 4 тысячи пленных, нет, у нас 7, в России 7, у нас 4, есть что менять. Как бы за каждый человек обменен, это важно. Мне кажется, это важный момент. Мне кажется, важный момент озвучить параметры энергетического перемирия возможного не для того, чтобы его достигнуть. Мне кажется, его невозможно будет достигнуть, потому что Россия сейчас зашивает в эту формулу отмену охоты за теневым флотом России. Вот энергетическое перемирие в их понимании — это не только отсутствие ударов по энергетической структуре и по НПЗ, но и в том числе отказ американской стороны. Еще раз повторяю, это трехсторонний переговор. Отказ американской стороны от охоты за теневым танкерным флотом России. А Америка, насколько можно понять, на это не пойдет. Но это надо услышать, что американская сторона это услышит. Ну и как бы главное, еще раз, задача нашей делегации — демонстрировать всячески то, что мы готовы к конструктиву, и демонстрировать нашим коллегам американским, насколько не готовы к конструктиву россияне, ну, чтобы в конце концов они, ну, наконец-то получили вот какой-то такой силовой ответ, хотя бы в виде вот того уже заржавевшего законопроекта Линдси Грэма, Ричарда Блюментали, который болтается в Сенате с мая прошлого года.
Леонид, ну, резонно так, так всплывает вопрос, а для чего же вообще нужно было продолжать или переносить, то, наверное, даже так точнее было бы, переговоры в Женеве? Вот что можно было бы обсудить в Женеве, чего невозможно было в Абу-Даби, учитывая особенно ваши комментарии о конструктивности этих переговоров? Означает ли это некую такую политическую обрамление, что ли, этих переговоров? Вот в чем здесь суть этого трансфера?
Еще раз, для Украины, с учетом особенностей нынешнего американского руководства, необходимо все время демонстрировать готовность к конструктивным разговорам. Мы готовы. Мы готовы. Мы готовы. Да, даже вот в таких условиях, да, даже в всяких условиях мы готовы. Посмотрите, к чему готова Россия. Россия не готова. Россия готова присылать нам очередные ракеты, убивать нас и так далее. И наша задача, извините, просто монотонно обращать на это внимание американской администрации, апеллировать к американскому избирателю, который, в отличие от президента Соединенных Штатов, хорошо понимает, кто такой Владимир Путин, и к нему относится крайне негативно. При том, что Владимир Зеленский является сейчас самым популярным лидером политическим в Соединенных Штатах. Как бы, в общем-то, вот эти все вещи надо использовать с пользой, с тем, что, держа в голове, как бы, в конце концов, тот вариант, который когда-то все-таки сработает, когда-то будет прекращение огня. К этому моменту надо подойти готовыми. И мы к этому готовы. Мы готовы это демонстрировать всегда и несмотря ни на что. Вот и все, вот наша задача. У нас такие, к сожалению, у нас такой враг. И, к сожалению, у нас такой союзник стратегический. Вот с учетом их особенностей приходится работать украинской делегацией.
Леонид, я благодарю вас за этот довольно-таки откровенный у нас сегодня с вами получился разговор. Политический обозреватель Леонид Швец был с нами в прямом эфире. Я напомню, Зеленский говорил о важности дипломатической работы и работы военных в то же самое время. Ведь Россия, возможно, в ближайшее время усилит атаки на украинскую энергетику. При этом на фронте темпы наступления российской армии за прошлую неделю достигли минимальных значений за последние 10 месяцев. Об этом говорят журналисты и расследователи. А старший научный сотрудник фонда Карнеги Майкл Коффман в недавней колонке для издания Foreign Affairs написал, что исход военной кампании 26 года во многом будет зависеть от того, кто быстрее адаптируется и чья стратегия окажется более устойчивой в долгосрочной перспективе. Он называет и российскую, и украинскую. Российское — это изматывающее наступление. Либо украинский вариант — это упорная оборона и удары по нефтегазовой инфраструктуре. И мы, как, учитывая то, что Россия, как бы, по словам нашего собеседника, пыталась впихнуть эту историю с не атаками и не давлением на теневой флот Российской Федерации, означает, что довольно-таки это болезненная сама по себе конструкция. На Западе при этом уверены, у России хватит ресурсов еще на год войны точно. Свежие сводки с фронта в нашем сюжете.
В ночь на 17 февраля Россия нанесла очередной удар по энергетическим объектам Украины. Особенно серьезные повреждения получила инфраструктура Одессы, сообщает энергетическая компания ДТЭК.
Разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние. Первоочередная задача – восстановить электроснабжение объектов критически важной инфраструктуры.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведка ожидает продолжения и усиления подобных ударов и привел такие данные о ночной атаке.
Это был комбинированный удар, специально рассчитанный на то, чтобы нанести как можно больший ущерб нашей энергетике. Было использовано почти 400 дронов и 29 ракет разных типов, включая баллистические. В Одессе десятки тысяч людей остались без тепла и водоснабжения после удара дронов. Под ударами оказались 12 областей и, к сожалению, известно о 9 раненых, в том числе детях. Есть повреждения более 10 жилых домов, железной дороги.
Минобороны России официально отчитывалась об этом ударе и назвала его ответным.
За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.
При этом издание агентства обращает внимание, что география украинских ударов по российской энергетике также расширяется. К уже остававшимся без света Белгороду, Курску, Орлу и Воронежу добавился пятый крупный город – Брянск. По данным губернатора Брянской области, за сутки с 15 по 16 февраля регион атаковали 229 беспилотников. Электричество и отопление отключалось в городе и нескольких соседних населенных пунктах на 3 часа. В некоторых многоквартирных домах Брянска пропало водоснабжение.
Вот это романтика, вот это я понимаю.
На поле боя Россия снижает темпы своего продвижения, обращает внимание агентство. Данные украинского Deep State говорят о том, что за минувшую неделю российская армия добилась самых скромных результатов за последние 10 месяцев. Похожим образом оценивает ситуацию и Американский институт изучения войны. Французский асинт-аналитик Климент Малин сообщает об успешной контратаке украинских войск в Запорожской области. Украинский военный обозреватель Константин Машовец также отмечает.
В течение прошлой недели ВСУ удалось на Гуляйпольском и Запорожском направлениях, если и не остановить российское наступление полностью, то по сути свести его к тактическому минимуму, да и то лишь на отдельных сравнительно узких участках. Причем в результате этих контратакующих действий на отдельных участках ВСУ удалось отбросить передовые подразделения противника в ряде случаев на 9,5 километров.
Тем не менее, России хватит ресурсов продолжать войну весь 2026 год, пишет Bloomberg.
Западные официальные лица считают, что Россия, вероятно, сможет продолжать свои боевые действия в Украине весь 2026 год благодаря вербовочным кампаниям, промышленному производству и поддержке со стороны других стран, таких как Китай.
Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил западным коллегам, что Россия в последнее время теряет на поле боя больше людей, чем вербует, пишет Bloomberg.
Это вынуждает российские вооруженные силы все больше полагаться на тысячи иностранных бойцов, в том числе новобранцев из Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала.
Общие потери России убитыми и ранеными западные чиновники к этому моменту оценивают в более 1 миллиона 200 тысяч человек, резюмирует Bloomberg. А Moscow Times со ссылкой на французское издание Intelligence Online сообщает, что в Украине сформировали эскадрилью американских истребителей F-16, в которую вошли пилоты из США и Нидерландов. Иностранные летчики подписали полугодовые контракты с украинской армией, однако официально в ней не числятся и будут заниматься перехватом российских ракет над Киевом. Американский сенатор Линдси Грэм еще в 2024 году предложил Украине нанимать пилотов-ветеран из стран НАТО, способных в полной мере реализовать потенциал F-16, пока украинские летчики продолжают свое обучение. И это первое официальное сообщение о привлечении таких специалистов, уточняет Moscow Times.
А с нами в прямом эфире военный эксперт Давид Шарп. Давид, здравствуйте.
Иван, здравствуйте.
Хочется разобраться, у нас заканчивается время эфира, и так вот вкратце, к сожалению, получится, но вот с чем связано это снижение темпов наступления российской армии, насколько здесь стоит внимательно относиться к таким заявлениям, весьма таким статистическим, я бы сказал?
Внимательно стоит относиться, но делать выводы по поводу того, является ли это тенденцией, или же это просто такое стечение обстоятельств, такого рода выводы делать рано. предстоит весенняя кампания, скорее всего, интенсификация российских наступательных действий. Говорить о том, что исчерпан российский у нас потенциал наступления в значительной степени, таким, как, скажем так, в сравнении с тем, что было несколько месяцев назад, по крайней мере, рано. Хотя очевидно, что потери Россия понесла больше, как минимум, в январе, чем обычно. Это не может не влиять. Естественно, тяжелые погодные условия и так далее. Но чтобы делать выводы, выводы можно делать только когда относительно продолжительный промежуток времени. И я пока не настроен оптимистично с точки зрения того, что сдулся потенциал российского наступления.
Ну вот эксперты прошлый Bloomberg тоже говорят о том, что война как минимум еще год на это ресурсов хватит у России. Но и отдельно хочется обсудить новость с ветеранами НАТО в составе ВВС Украины. Что это меняет и что это значит на практике? Насколько это может, например, усилить защиту Киева?
Насколько я понял, украинское командование на официальном уровне вроде как опровергло сообщение. Вообще интересно, конечно, и безусловно, кроме того, что интересно, на самом деле это могло бы быть очень важно. Привлечение профессиональных пилотов из стран НАТО, летавших на F-16, очень важно для украинцев, потому что одна из главных проблем военно-воздушных сил Украины – это количество пилотов. То есть самолет, вот он есть, но самолет нужно уметь использовать почти 24/7, когда он исправен. А для этого нужно большое количество пилотов. Даже нет и близко недостаточно одного пилота на один самолет. Более того, многие украинские пилоты только прошли или относительно недавно прошли обучение на F-16 или на Миражах 2000, то есть они недостаточно опытны именно в использовании этих машин. В общем и целом пилоты нужны, и если это удалось, это серьезное подспорье для более активного использования авиации, которая используется в основном в оборонительных целях, перехват крылатых ракет и беспилотников, но и в наступательных, если над бывшие пилоты стран НАТО, допустим, не используются в наступательных действиях, то им все равно есть что делать. Другое дело, что раньше, насколько это известно, был политический запрет на привлечение иностранных пилотов, в том числе со стороны Соединенных Штатов. Они просили этого не делать и, видимо, предпринимали те или иные усилия, чтобы отставники сами не переходили на украинскую службу. Интересно, как дела обстоят сегодня.
Учитывая, что администрация в США уже с тех пор поменялась. Давид, большое спасибо. Военный эксперт Давид Шар был с нами в прямом эфире. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. До свидания и будьте свободны.